Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем трансляцию. В этом часе на православной волне праздничный выпуск «Троицкого колокольчика». А прямо сейчас слово на праздник Богоявления. У микрофона настоятель храма святителя Николы в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, праздник Крещения Господня, продолжение Рождества, потому что как в том и другом явление Бога миру. Бог открывает себя не сразу. Явиться на греческом языке созвучно слову «просиять», праздник сияющего явления Бога. Мы знаем об откровении Бога на Синайской горе Моисею. Народ видел молнии, слышал раскаты грома, но Моисей, несмотря на свою молитву, не мог видеть лица Божия. Бог прошел перед ним, закрыв лицо, и Моисей видел Бога только созади. Как велико было его желание видеть Бога. Богоявление, страшное явление Бога, разгадкой тайны физического света и огня будут заниматься в наши времена в изучении космоса, астрофизики, изумляясь чуду материи. Но и они придут к выводу, что появление жизни на Земле связано с невероятными взрывами, что само творение – взрыв, явление творческой Божией силы в огне, в невозможном, непереносимом свете. Когда Бог являет себя хотя бы в самой малой степени на земле, происходит страшное. И вот мы видим явление Бога в Рождестве, бесконечно кроткое, и призываемся постигнуть в словах Отца Небесного Сыну «Сей есть Сын Мой возлюбленный», что значит кротость Рождества Христова. Она не только исполнена любви, но обращена к ничего не имеющим людям. Благая весть о спасении возвещается прежде всего и по сути самой нищим. В ночи Рождества это прежде всего пастухи, пасущие чужой скот и уповающие во всем на Бога. Затем волхвы, то есть звездочеты, справедливо отвергнутые Израилем, на которые были подлинными искателями Бога. И они сподобляются внезапно познание не только закона, того, в чем выражается Бог, но явление Бога во всей его полноте. Небо раскрылось на Иордане, слышен отчий глас, Дух Святой становится зримым, и Сын Божий слышен и видим. Бог Господь, и явися нам. А кто свидетели этого богоявления? Понимаем ли мы, что те, кто пришел креститься, не принадлежали к числу мнимых праведников? Это были великие грешники, блудницы, люди, которые услышали проповедь Иоанна Предтечи и, признавая себя грешниками, захотели принять крещение. Слово «крещение» обличено для нас торжественностью таинства, в то время как оно означает просто погружение. Это было очищение после греха, когда человек был в проказе, и надо было засвидетельствовать, что проказа исчезла. Священник говорил прокаженному: «Иди, погрузись в воду, и через 3 дня ты будешь чист». Погружение совершалось после покаяния в великих грехах. Мы должны хорошо это осознать, чтобы увидеть, что значат слова Отца Небесного, посылающего своего Сына креститься в воде. Как безмерно благоволение Божие, как непостижима любовь Отца Небесного к Сыну. И мы теперь тоже можем именоваться Его сынами. Бог избрал с самого начала грешников свидетелями Своего явления. Бог не позвал в пустыню, где совершалось крещение, книжников, богословов, ученых, тех, кто мог в своих трактатах потом горделиво рассуждать, что они за свою исключительную просвещенность и праведность сподобились особенных откровений. Свидетели этого явления, несравненно более важного, чем на Синайской горе, грешники, нищие, те, кто, услышав, что конец приближается, Бог приходит в мир, сказали: «Скорее, пока не поздно, надо покаяться и возвратиться к Богу». Мы должны хорошо осознать, что они пережили, потому что праздник крещения обращен к нам. Мы избраны как нищие, как грешники, а не как праведники. Мы избраны как грешники, чтобы быть свидетелями явления Бога, трижды святого, Отца и Сына и Святого Духа. Постараемся понять, что было дано тем, кто был тогда на Иордане. Нам достаточно услышать для этого слова Евангелия. Они увидели Духа, как голубя. Это как? Чрезвычайно важно. Здесь был не просто, конечно же, голубь. Я помню, как при погребении одного благочестивого молодого иеромонаха, мужественно совершавшего в течение нескольких месяцев переход к смерти, у него был рак, многие молящиеся испытывали чувство близости креста Христова и воскресения. И внезапно в небе появился белый голубь, который начал кружиться над кладбищем, опускаясь к могиле. Было ощущение чуда. Но на Иордане это был не голубь, это не был символ. Как голубь, белый нетварный свет, свидетельство присутствия Духа Святого, присутствия огня. Свидетели этого события должны были ощутить, как эта белизна пронизывает все их существо, что свет и огонь наполняют их, в то время как они слышат голос Отца, который есть милосердие и любовь. Отец Небесный – наш Царь, и благоволение Царя Небесного и Отца – Его радость в том, чтобы давать радость сынам человеческим, как свидетельствует Священное Писание. Явление Отца различимо, слышимо. Это Отец говорит: «Слушай, Израиль!» Но теперь глаз Отца заполняет все их существо. Что должны были они пережить, слыша этот глаз, от которого все трепетало изнутри? И они видели этот белый, нетварный свет, исходящий от Отца и почивающий на Сыне, который делает причастниками божественной любви, согревает сердца, выпрямляет искривленные пути. Этот свет и этот глаз знаменует Сына, и лик Его прекраснее всех сынов человеческих, как говорит книга «Премудрости», это откровение Троицы, откровение красоты и любви Бога, которое было прежде всех при чистой Деве. Ибо Церковь ведает, что в момент Благовещения через уста Архангела Пресвятая Дева слышала глас Отца Небесного, Дух Святой осенил ее, и так совершилось воплощение Сына Божия в ее ложеснах, то, что было открыто всем в тайне Бога в момент крещения на Иордане. Это явление Пресвятой Троицы всем людям. Дорогие братья и сестры, невозможно познать Христа, Сына Божия, без Духа Святого, не вкусив, как благ Господь, не услышав глас Отца Небесного, знаменующего Его. Как и в те древние времена, мир ныне вопрошает, кто Христос, и сам Господь говорит, за кого вы Меня принимаете. Тайна Пресвятой Троицы открывается Духом Святым. Не существует трех богов, есть один Бог. Христос говорит, видевший Меня, видел Отца. Но эта тайна совершается также откровением Отца. Возрадуемся и возвеселимся в сегодняшний праздник, что мы нищие и убогие, как сказал о себе преподобный Серафим Саровский, ибо Бог в самых глубоких, в самых таинственных своих тайнах открывается таким людям. Мы знаем, что Он тайны свои сокрывает от своих врагов и открывает их своим друзьям. Да будет дано нам нищим и убогим быть Его друзьями, верными заповедям Его, приносящими Ему покаяние, возрастая в познании Его, видя даром Духа Святого лик Его и узнавая в Нем Отца Небесного, который так возлюбил мир. Невозможно постигнуть, что Господь просит крещения у Иоанна, как последний грешник, как если бы он имел нужду в очищении. Он показывает нам путь. Он просит нашей ответной любви и говорит нам, погрузи себя в эти тайны, погрузи меня в себя, узнай всем своим естеством свет Духа Святого. Дух Святой, то, что мы можем ощутить, вкусить, услышать и увидеть, даже если мы не видим лица Его, Он благоуханен, сладок, тепл, бесконечно прекрасен, как свидетельствует о Нем преподобный Серафим Николаю Александровичу Мотовилову. Мы все знаем об этой беседе на Зимней Русской Поляне. И Духом Святым мы узнаем любовь Божию к нам. И глаз Отчий свидетельствует, мое благоволение, моя любовь в том, чтобы вы, избранные мною, познали Бога и имели с Ним и в Нем вечную жизнь. Аминь.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Клиры прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково, протоиерея Алексия, протоиерея Владимира, Григория, Анны, Любови, Валентины, Михаила, Артемия, Нины, Анны, Галины, Владимира, Антонины, Ольги, Марии, Елены, Ксении, Любови, отроковицы Анны, Игоря, а также протоиерея Константина с прихожанами Успенского храма города Красногорска, а также Валентины, Дионисия, Екатерины, Валентины, Людмилы, младенца Никиты, Екатерины, Владислава, Натальи, Александры, Петра, Ларисы, Артемия, Петра, Ирины, Игоря, Юлии, Валерия, отроковицы Анастасии. Храни вас Христос.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. поздравляем вас с праздником Крещения Господня, Богоявлением. Наш сегодняшний выпуск откроет рассказ о празднике, а затем прозвучат колядки и святочный рассказ. Святое Богоявление, крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, великий дунодесятый праздник в воспоминание крещения Спасителя. Господь Иисус Христос, достигнув по человеческому естеству 30 лет, всенародно вступил в свое открытое служение для искупления рода человеческого. По ветхозаветному закону, ранее 30 лет принимать сан учителя или священника не дозволялось. Спаситель пришел на реку Иордан, при которой святой пророк Иоанн Предтеча приготовлял народ иудейский к принятию обетованного Искупителя и принял от Иоанна крещение в водах Иордана. Богоявлением этот праздник называется потому, что при крещении Спасителя было особое явление всех трех лиц Божества. Бог Отец из отверстых небес свидетельствовал о крещаемом Сыне, Сын Божий крестился от Иоанна Предтечи, Дух Святой в виде голуби сошел на Сына, подтверждая таким образом слово Отца, то есть засвидетельствовал об Иисусе Христе, что Он не пророк, подобный древним пророкам, и не ангел, но единородный Сын Божий, сущий в лоне Отчим. Сам Господь, как источник всякой чистоты и святыни, безгрешный и непорочный, рожденный от Пречистой и Пресвятой Девы Марии, не имел нужды креститься, но так как Он взял на Себя грехи всего мира, то и пришел к реке, чтобы очистить их посредством крещения. Погружением в водную стихию Господь осветил естество воды и для нас устроил купель святого крещения, изъясняет преподобный Иоанн Дамаскин. По церковному преданию, святой Иоанн Предтеча каждого крестившегося у него человека погружал в воду до шеи и держал его так, пока тот не исповедовал все грехи свои. Христос же, не имевший грехов, не был задержан в воде, поэтому в Евангелии сказано, что он вышел из воды тотчас. С древних времен в церковном уставе и у отцов церкви праздник Богоявления – называется также Днем Просвещения и Праздником Светов, ибо Бог есть свет и воскресение, и явился просветить сидящих во тьме и тени смертной, спасти падший род человеческий, открывшийся во Христе божественной благодатью. Поэтому в Древней Церкви, в Новечерие Богоявления, как и в самый день праздника, был обычай крестить, духовно просвещать оглашенных. В это время совершается в храмах и на водоемах великое освящение воды. Богоявленская или крещенская вода, агиасма, считается великой святыней, исцеляющей душу и тело. Ее принято сохранять в течение года, окропляя вещи, принимая в случае болезни, давать пить тем, кто не может быть допущен ко святому причащению. На Руси издревле было принято в праздник Богоявления совершать торжественные крестные ходы на реки и водные источники.
Лидия Кологривова, Иоанн Креститель. Толпой к стремнинам Иордана со всех сторон спешит народ, чтобы услышать Иоанна и быть крещенным в лоне вод. В одежде грубой и суровой, с огнем божественным в очах, он о грядущем силой новой вещает в пламенных речах. Приют жилищ покинув тесный, один в пустыне он живет. Ему покровом свод небесный, а пищей служит дикий мед. Но кто ж безвестный сей креститель? Илья ли чудом вновь воскрес? Или он Мессия, Избавитель, что Иудея ждет с небес? В словах гремящих, как потоки, в бурливый день с наклона скал, о нем вещали ли пророки? Его ль народ избранный ждал? Но тем, кто робко вопрошали, Иоанн не медлил отвечать: «Нет, я не тот, его сандалий я недостоин развязать. Но время наступает ныне, за мною следом он идет. Я вопиющий глас в пустыне, глашатай, посланный вперед. Грядет, грядет Спаситель мира, омойтесь от своих грехов. Уж у корней лежит секира, и горе древу без плодов. Оно погибнет без возврата, очистит веятель гумно, отсыплет в житницу лопатой пшеницы чистое зерно и пламенем неугасимым солому сорную сожжет. Час близок, и путем незримым за мною следом он грядет». К концу палящий день склонялся, горел пылающий закат, от трав прибрежных разливался вечерний легкий аромат. Прощальный луч сверкал, как злато, последним отблеском огня на каске римского солдата, на чепраке его коня. Дальнеобъятную равнины он, угасая, золотил. В тени ветвей седой маслины Иоанн с народом говорил. Вдруг он на запад обернулся, где солнце гасло, как костер, внезапно смолкнув, встрепенулся и руку пред собой простер. И вся толпа насторожилась, волною шепот пробежал. За ним она обратилась, куда рукой он указал. Там кто-то узкую тропою среди камней, обломков скал, к ним шел неспешную стопою и кротко пред собой взирал. На небе четким очертанием темнел главы его обрис, и мнилось трепетным сиянием струится свет от белых рис. Все смолкло, словно в ожидании, стих птичий гомон на ветвях, и даже ветра колыханье в зеленых замерло листах. И было тихое мгновенье, значенье тайного полно, сердца в невольном единенье с природой бились заодно. Не все тернистую стезею пошли в грядущем за крестом, но в этот миг, прозрев душою, склонились все перед Христом.
Ясно, на убой свет.
На Руси с первого дня Рождества Христова до самого крещения не только дети, но и взрослые, даже в столицах и больших городах, ходили по домам славить Христа. Когда раздавался благовест, сам патриарх со всем духовным синклитом приходил славить Христа и поздравлять государя в его палаты. Оттуда все шли с крестом и святой водой к царице и другим членам царского семейства. Славили каждый по-своему. Притч церковный с образами из храма ходили по домам с молитвой и пением, получая обильные гостинцы. Дети и девушки пели под окнами тех, кто побогаче, величали хозяев и всю семью. Молодые парни каледовали с козой, которую изображал один из них, одетый в вывороченный наизнанку овчиной кверху тулуп и с маской на лице. Ходили по селу за разукрашенной звездой, внутри которой горела свеча. Звонили под окнами домов церковным колокольчиком и пели колядки. На Южной Руси часто носили с собою вертепы, представлявшие собой небольшой домик в два этажа, сделанный из тонких досок и картона, для представления евангельских событий особыми движущимися фигурками. Предлагаем вашему вниманию рассказ Александра Куприна «Бедный принц». Замечательно умно, думает сердито 9-летний Даня Ивлев, лежа животом на шкуре белого медведя и постукивая каблуком о каблук поднятых кверху ног. Замечательно, только большие и могут быть такими притворщиками. Сами заперли меня в темную гостиную, а сами развлекаются тем, что увешивают елку. А от меня требуют, чтобы я делал вид, будто ни о чем не догадываюсь. Вот они какие взрослые. На улице горит газовый фонарь и золотит морозные разводы на стеклах, и, скользя сквозь листья латани и фикусов, стелет легкий золотистый узор на полу. Слабо блестит в полутьме изогнутый бок рояля. «Да и что веселого, по правде сказать, в этой елке?» — продолжает размышлять Даня. «Ну, придут знакомые мальчики и девочки и будут притворяться в угоду большим, умными и воспитанными детьми. За каждым гувернантка или какая-нибудь старенькая тетя. Заставят говорить все время по-английски, затеют какую-нибудь прискучную игру, в которой непременно нужно называть имена зверей, растений или городов, а взрослые будут вмешиваться и поправлять маленьких. Велят ходить цепью вокруг елки и что-нибудь петь, и для чего-то хлопать в ладоши. Потом все усядутся под елкой, и дядя Ника прочитает вслух ненатуральным актерским давлючим, как говорит Сонина няня голосом, рассказ о бедном мальчике, который замерзает на улице, глядя на роскошную елку богача. А потом подарят готовальню, глобус и детскую книжку с картинками. А коньков или лыж уж, наверное, не подарят. И пошлют спать. Нет, ничего не понимают эти взрослые. Вот и папа. Он самый главный человек в городе. И, конечно, самый ученый. Недаром его называют городской головой. Но и он мало чего понимает. Он до сих пор думает, что Даня маленький ребенок. А как бы он удивился, узнав, что Даня давным-давно уже решился стать знаменитым авиатором и открыть оба полюса. У него уже и план летающего корабля готов. Нужно только достать где-нибудь гибкую стальную полосу, резиновый шнур и большой, больше дома, шелковый зонтик. Именно на таком аэроплане Даня чудесно летает по ночам во сне. Мальчик лениво встал с медведя, подошел, волоча ноги к окну, подышал на фантастические морозные леса из пальм, потер рукавом стекло. Он худощавый, но стройный и крепкий ребенок. На нем коричневая из рубчатого бархата курточка, такие же штанишки по колено, черные гетры и толстые штиблеты на шнурках, отложной крахмальный воротник и белый галстук. Светлые, короткие и мягкие волосы расчесаны, как у взрослого, английским прямым пробором. Но его милое лицо мучительно бледно, и это происходит от недостатка воздуха. Чуть ветер немного посильнее или мороз больше 6 градусов, Даню не выпускают гулять. А если и поведут на улицу, то полчаса перед этим укутывают. Гамаши, меховые ботики, теплый оренбургский платок на грудь, шапка с наушниками, башлычок, пальто на гагачьем пуху, белящие перчатки, муфта. А противит и гуляние. И непременно ведет его за руку, точно маленького, длинная мисс Дженнерс со своим красным висячим носом, поджатым прыщавым ртом и рыбьими глазами. А в это время летят вдоль тротуара на одном деревянном коньке веселые краснощекие с потными счастливыми лицами уличные мальчишки, или катают друг друга на салазках, или, отломив от водосточной трубы сосульку, сочно с хрустением жуют ее. Боже мой, хотя бы раз в жизни попробовать сосульку! Должно быть изумительный вкус. Но разве это возможно? Ах, простуда, ах, дифтерит, ах, микроб, ах, гадость! Ох уж эти мне женщины, — вздыхает Даня, серьезно повторяя любимое отцовское восклицание. Весь дом полон женщинами. Тетя Катя, тетя Лиза, тетя Нина, мама, англичанка. Женщины, ведь это те же девочки, только старые. Ахают, суетятся, любят целоваться, всего пугаются, мышей, простуды, собак, микробов. И Даню тоже считают точно за девочку. Это его-то, предводителя команчей, капитана пиратского судна, а теперь знаменитого авиатора и великого путешественника. Нет, вот назло возьму, насушу сухарей, отолью в пузырек папиного вина, скоплю 3 рубля и убегу тайком юнгой на парусное судно. Денег легко собрать. У Дани всегда есть карманные деньги, предназначенные на дела уличной благотворительности. Нет-нет, все это мечты. Одни мечты. С большими ничего не поделаешь, а с женщинами тем более. Сейчас же схватятся и отнимут. Вот нянька говорит часто: «Ты наш принц». И правда, Даня, когда был маленьким, думал, что он волшебный принц. А теперь вырос и знает, что он бедный несчастный принц, заколдованный жить в скучном и богатом царстве. Окно выходит в соседний двор. Странный необычный огонь, который колеблется в воздухе из стороны в сторону, поднимается и опускается, исчезает на секунду и опять показывается. Вдруг остро привлекает внимание Дани. Продышав ртом на стекле дыру побольше, он приникает к ней глазами, закрывшись ладонью, как щитом, от света фонаря. Теперь на белом фоне свежего, только что выпавшего снега, он ясно различает небольшую, тесно сгрудившуюся кучку ребятишек. Над ними, на высокой палке, которой не видно в темноте, раскачивается, точно плавает в воздухе, огромная разноцветная бумажная звезда, освещенная изнутри каким-то скрытым огнем. Даня хорошо знает, что все это детвора из соседнего бедного и старого дома, уличные мальчишки и дурные дети, как их называют взрослые, сыновья сапожников, дворников и прачек. Но Данино сердце холодеет от зависти, восторга и любопытства. От няньки он слыхал о местном древнем южном обычае. Под Рождество дети в складчину устраивают звезду и вертеп, ходят с ними по домам, знакомым и незнакомым, поют колядки и рождественские кантики и получают за это в виде вознаграждения ветчину, колбасу, пироги и всякую медную монету. Безумно смелая мысль мелькает в голове Дани. Настолько смелая, что он на минуту даже прикусывает нижнюю губу, делает большие испуганные глаза и съеживается. Но разве в самом деле он не авиатор и не полярный путешественник? Ведь рано или поздно придется же откровенно сказать отцу: «Ты, папа, не волнуйся, пожалуйста, а я сегодня отправляюсь на своем аэроплане через океан». Сравнительно с такими страшными словами, одеться потихоньку и выбежать на улицу — сущие пустяки. Лишь бы только на его счастье старый толстый швейцар не торчал в передней, а сидел бы у себя в каморке под лестницей. Пальто и шапку он находит в передней ощупью, возясь бесшумно в темноте. Нет ни гамаш, ни перчаток, но ведь он только на одну минутку. Довольно трудно справиться с американским механизмом замка. Нога стукнулась о дверь, гул пошел по всей лестнице. Слава богу, ярко освещенная передняя пуста. Задержав дыхание с бьющимся сердцем, Даня, как мышь, проскальзывает в тяжелые двери, едва приотворив их, и вот он на улице. Черное небо, белый, скользкий, нежный, скрипящий под ногами снег, беготня света и теней под фонарем на тротуаре, вкусный запах зимнего воздуха, чувство свободы, одиночества и дикой смелости — все как сон. Дурные дети как раз выходили из калитки соседнего дома, когда Даня выскочил на улицу. Над мальчиками плыла звезда, вся светившаяся красными, розовыми и желтыми лучами, а самый маленький из колядников нес на руках освещенный изнутри, сделанный из картона и разноцветной папиросной бумаги домик — вертеп Господень. Этот малыш был никто иной, как сын Иулевского кучера. Даня не знал его имени, но помнил, что этот мальчуган нередко вслед за отцом с большой серьезностью снимал шапку, когда Дане случалось проходить мимо каретного сарая или конюшни. Звезда поравнялась с Даней. Он нерешительно посопел и сказал боском: «Господа, примите и меня». Дети остановились, помолчали немного. Кто-то сказал сиплым голосом: «А на кой ты нам ляд?» И тогда все заговорили разом: «Иди, иди, нам с тобой не велено водиться». «И не треба». «Тоже ловкий, мы по 8 копеек сложились». «Хлопцы, да это же Иулевский паныч». «Гаранька, это ваш?»
«Наш», — с суровой стыдливостью подтвердил мальчишка кучера.
«Проваливай», — решительно сказал первый осипший мальчик. «Нема тут тебе компании».
«Сам проваливай», — рассердился Даня. «Здесь улица моя, а не ваша».
«И не твоя вовсе, а казенная».
«Нет, моя. Моя и папина».
«А вот я тебе дам по шее, тогда узнаешь, чья улица».
«А не смеешь. Я папе пожалуюсь, а он тебя высекет».
«А я твоего папу не на столечко вот не боюсь. Иди, иди, откуда бы пришел. У нас дело товарищеское. Ты, небось, денег на звезду не давал, а лезешь». «Я и хотел вам денег дать, целых 50 копеек, чтобы вы меня приняли, а теперь вот не дам».
«И все ты врешь, нет у тебя никаких 50 копеек». А вот нет, есть. Покажи, все ты врешь. Даня побренчал деньгами в кармане. Слышишь? Мальчики замолчали в раздумье. Наконец Сиплый высморкался двумя пальцами и сказал: «Ну-ка что ж, давай деньги, иди в компанию. Мы думали, что ты так, на Шурмака хочешь. Петь можешь?» «Чего?» «А вот Рождество твое, Христе Боже наш, колядки еще тоже». «Могу», — сказал решительно Даня. Чудесный был этот вечер. Звезда останавливалась перед освещенными окнами, заходила во все дворы, спускалась в подвалы, лазила на чердаки. Остановившись перед дверью, предводитель труппы, тот самый рослый мальчишка, который недавно побронился с Даней, начинал сиплым и гнусавым голосом: «Рождество твое, Христе Боже наш!» И остальные 10 человек подхватывали в разброд и не в тон, но с большим воодушевлением: «Воссияй мирови свет разума!» Иногда дверь отворялась, и их пускали в переднюю. Тогда они начинали длинную, почти бесконечную колядку о том, как шла царевна на крутую гору, как упала с неба звезда красна, как Христос народился, а Ирод самутился. Им выносили отрезанное щедрой рукой кольцо колбасы, яиц, хлеба, свиного студня, кусок телятины. В другие дома их не пускали, но высылали несколько медных монет. Деньги прятались предводителем в карман, а съестные припасы складывались в один общий мешок. В иных же домах на звуки пения быстро распахивались двери, выскакивала какая-нибудь рыхлая толстая баба с веником и кричала грозно: «Вот я вас, лайдаки, голодранцы паршивые, геть, кыш до дому!» Один раз на них накинулся огромный городовой, закутанный в остроконечный башлык, из отверстия которого торчали белые ледяные усы. «Що вы тут, стрекулисты, шляетесь? Вот я вас в участок. По какому такому праву, а?» И он затопал на них ногами и зарычал зверским голосом. Как стая воробьев после выстрела, разлетелись по всей улице маленькие христославщики. Высоко прыгала в воздухе, чертя огненный след, красная звезда. Дане было жутко и весело скакать галопом от погони, слыша, как его штиблеты стучат точно копыта дикого мустанга по скользкому и неверному тротуару. Какой-то мальчишка в шапке по самые уши, перегоняя, толкнул его неловко боком, и оба с разбега ухнули лицом в высокий сугроб. Снег сразу набился Дане в рот и в нос. Он был нежен и мягок, как холодный невесомый пух, и прикосновение его к пылавшим щекам было свежо, щекотно и сладостно. Только на углу мальчики остановились. Городовой и не думал за ними гнаться. Так они обошли весь квартал. Заходили к лавочникам, к подвальным жителям, в дворницкие. Благодаря тому, что выхоленное лицо и изящный костюм Дани обращали всеобщее внимание, он старался держаться позади. Но пил он, кажется, усерднее всех, с разгоревшимися щеками и блестящими глазами, опьяненный воздухом, движением и необыкновенностью этого ночного бродяжничества. В эти блаженные, веселые, живые минуты он совершенно искренне забыл и о позднем времени, и о доме, и о мисс Дженнерс, и обо всем на свете, кроме волшебной колядки и красной звезды. С каким наслаждением ел он на ходу кусок толстой, холодной, малороссийской колбасы с чесноком, от которой мерзли зубы. Никогда в жизни не приходилось ему есть ничего более вкусного. И потому при выходе из булочной, где звезду угостили теплыми ветушками и сладкими крендельками, он только слабо и удивленно ахнул, увидя перед собою нос к носу тетю Нину и мисс Дженнерс в сопровождении лакея и швейцара, няньки и горничной. «Слава тебе, Господи, нашелся, наконец! Боже мой, в каком виде! Без калош и без башлыка! Весь дом с ног сбился из-за тебя, противный мальчишка!» Славельщиков давно уже не было вокруг. Как недавно от городового, так и теперь они прыснули в разные стороны, едва только почуяли опасность, и вдали слышался лишь дробный звук их торопливых ног. Тетя Нина за одну руку, мисс Дженнерс за другую, повели беглеца домой. Мама была в слезах. Кто знает, какие мысли приходили ей за эти 2 часа, когда все домашние, потеряв головы, бегали по всем закоулкам дома, по соседям и по ближним улицам. Отец напрасно притворялся разгневанным и суровым, и совсем неудачно скрывал свою радость, увидев сына живым и невредимым. Он не меньше жены был взволнован исчезновением Дани, и уже успел за это время поставить на ноги всю городскую полицию. С обычной прямотой Дани подробно рассказал свои приключения. Ему пригрозили на завтра тяжелым наказанием и послали переодеться. Он вышел к своим маленьким гостям, вымытый, свежий, в новом красивом костюме. Щеки его горели от недавнего возбуждения, и глаза весело блестели после мороза. Очень скучно было притворяться благовоспитанным мальчиком с хорошими манерами и английским языком, но, добросовестно заглаживая свою недавнюю вину, он ловко шаркал ножкой, целовал ручку у пожилых дам и снисходительно развлекал самых маленьких малышей. «А ведь да, не полезен воздух», — сказал отец, наблюдавший за ним издали из кабинета. «Вы дома его слишком много держите взаперти. Посмотрите, мальчик пробегался, и какой у него здоровый вид. Нельзя держать мальчика все время в вате». Но дамы так дружно накинулись на него и наговорили сразу такую кучу ужасов о микробах, дифтеритах, ангинах и о дурных манерах, что отец только замахал руками и воскликнул, весь сморщившись: «Довольно, довольно, будет, будет, делайте, как хотите». Ох уж эти мне женщины! Прозвучал рассказ Александра Куприна «Бедный принц». На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Сердечно благодарим вас
за теплые отзывы о нашей программе. Всего вам доброго, до свидания.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке до 20 января на ВВЦ в павильоне 75. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж» на частоте 72,92 FM.